А ты, Федь, чего молчишь?
Тут другой вопрос намечается, — ответил я. Если мы в такой стране живем, где кроме как про Голливуд в новостях писать не о чем, зачем нам вообще ракеты?
Ты, блядь, спальню на яхте переделай, — засмеялся Юра.
Я тебя тогда послушаю про Голливуд. Кстати, если ты своего неизвестного все-таки продать решишь, я в очереди первый.
Чем он тебе так нравится-то? — спросил я.
Не то чтобы сильно нравится, просто у меня сын идиот. Кинокритиком решил стать. Я ему эту скульптуру подарить хочу для вдохновения.
Голливуд Голливудом, но ракеты по-любому нужны, — сказал Ренат.
Слабых бьют.
Юра вздохнул. Слабых бьют, это правильно. А сильных вообще нахуй убивают. Вспомни хоть Наполеона, хоть Гитлера.
Так вы что, — наморщился Ренат, — предлагаете вообще без ракет?
«Дело не в ракетах», — ответил я, — «а в том, что ими защищают. У корейцев хоть идея чучхе есть, а у нас?»
«Мы что ракетой «Сармат» защищать собираемся? Свое видение того, кто ебал Дженнифер Лоуренс?»
«Спасибо, Федь», — сказал Юра. «Понял, куда ты клонишь. Но при идеях я пожить не успел. При Дженнифер Лоуренс мне больше нравится».
«А другие страны что защищают?» — спросил Ренат.
«Как, когда?» — ответил я. «Вот я в детстве любил читать про физиков. Был такой американский ученый Роберт Вильсон. В конце 60-х он выбивал в Конгрессе деньги на ускоритель элементарных частиц. И какой-то сенатор, возьми его и спроси. Скажите, этот ваш ускоритель позволит усилить обороноспособность страны?»
«Нет», — говорит Вильсон, — «не позволит».
Сенатор спрашивает, «а зачем тогда?»
И Вильсон ему отвечает: «Ускоритель относится к той же категории, что великая поэзия, живопись, скульптура и так далее. Все это ни капли не помогает защищать страну, но зато делает ее стоящей того, чтобы защищать».
«И че?
Дали ему денег?» — спросил практичный Юра.
«Не знаю, пожал я плечами, но цитата осталась».
«Если у нас такой вопрос поднять, — сказал Юра, — то под эту твою цитату все Министерство культуры отоварится. И все, кто с ними в доле, тоже.
Вся эта хуета с печатями новые дачи себе построит. Распилят 10 бюджетов, а великой поэзии все равно не будет. И ускорителей тоже».
«Да как же не будет?» — ответил Ренат.
«Как не будет, когда все это уже есть? Ускорители вот отличные, прямо сейчас нюхаем. Живопись, поэзия, скульптура, кинематограф тоже есть. Искусство мирового уровня».
Юра вытянул еще одну дорожку.
«Мировой уровень, — сказал он, морщась. — Ускорители, статуи, кинематограф. Увы, Федя, увы. Ничего такого, что стоило бы защищать, в мире нет. Ни у них нет, ни у нас, потому что...»
Юра опять замолчал, как бы вглядываясь в суть вещей.
«Почему?»
«Потому что ничего нет. Ничего вообще. Нигде. Никогда не было. И никогда не будет».
И Юра показал кому-то в пространстве короткий и напряженно выгнутый волосатый фингер.
Разговор, придавленный последней фразой, стих.
Если с тем, что Юра нес до этого, спорить было можно, и, наверное, даже нужно, то с этим невозможно было никак. Мы молча переживали невыносимую истину снова и снова, и каждый раз это было как в самый первый. Прошло еще несколько мгновений, и Юра жалостливо всхлипнул.
«Мужики засекли. Вот сейчас, когда про Дженнифер Лоуренс. Все как раньше было. Настоящее. Живое».
«Ну?» — ревнул Кенат мрачно.
«Было, да. Только недолго.
Сам же я обломал. А где оно теперь?»
«Стабильности нет.
А это, Юра, и есть непостоянство».
И мы яростно ввязались в следующий спор.
«Это, к сожалению, не всегда было просто, Таня. Мы живем в эпоху, когда все настолько ясно, что спорить о чем-то с пеной у рта можно разве что в телестудии за деньги. Но мы очень старались, и понемногу лечебная техника начинала работать. Чтобы собрать расползающуюся реальность вместе, алкоголя с кокаином было маловато, но усилие, которое делал мозг, чтобы участвовать в споре, нередко оказывалось гирькой, сдвигавшей чаши весов. Пока мы орали друг на друга, мир как будто подмораживало. Мы могли какое-то время ходить по тонкому льду приблудных нарративов, забывая о зиянии, спрятанном под ними. Но стоило замолчать, как лед подламывался, и мы глубинными бомбами уходили в черные полыньи прозрения. Каждый в свою. Предмет нашего спора мог быть любым. Музыка, книги, украинский вопрос, бессмертие души. Тут мы почти сразу начинали дружно хохотать. Спортивные тачки, яхты, английская недвижимость и подлость, сложная диалектика американской весны, Трамп и заговор джедаев. Мы спорили даже о джанах. И выяснилась одна любопытная деталь. Юра и Ренат во время своих опытов видели свет, а я нет. Этот свет назывался на пале «Нимита» и был, по их словам, очень красив. Естественно, надо мной сразу стали издеваться. «У тебя монах, потому что самый дешевый был», — сказал Юра. «Бюджетный вариант». «Как ты вообще живешь, Федя?» — вздохнул Ренат. «Задумайся, Джанна без Нимиты. Ну какой ты нафиг русский олигарх?»
«В России олигархов больше нет», — ответил я. «Только трудолюбивые и социально ответственные бизнесмены». Они заржали, как жеребцы, а мне сделалось по-настоящему обидно за свое неустройство.
И на минуту или две все опять стало как раньше, когда мир вокруг был материальным и плотным.
Отсмеявшись, Ренат снял очки и промокнул глаза. «Спасибо, вернули к жизни, честное слово».
Они с Юрой решили тут же удлинить эту полосу света, вернее тьмы, накатив еще по дорожке. Насчет Нимитты я потом проконсультировался у нашего буддолога. Тот сказал, что в палийских сутрах, где описаны джаны, про нее нет ни слова. И впервые она появляется в Висудхи-магге, руководство для медитаторов, созданном через 1000 лет после Будды. Некоторые учителя учат джанам без Нимитты. Другие говорят, что свет таки должен быть. В общем, ясности не было. Но Ренат с Юрой, спасибо ребятам, все равно вызвали во мне серьезную зависть. Увы, опять ненадолго. Сансара, недостижимая милая сансара, манила своим тусклым светом, обещала прежнее счастье и ускользала опять.
Но в наших душах уже теплилась надежда. Уязвленная гордость, зависть и злоба — все это действительно снимало понемногу симптомы. И хоть облегчение чаще всего было недолгим, оставался крохотный шанс, что мало-помалу мы сможем вернуться в суету и тлен.
Мы спорили о музыке нашей юности, о девочках, о мальчиках, о Дамиане. Договорились, что грохать его не будем, но пыли он проглотит много. Обсуждали возможную войну в Европе, перспективы евро и доллара, петро-юань с конвертацией в золото и так далее. О делах, впрочем, мы говорили редко. Мы были своего рода серферами. Как только разговор начинал генерировать сильно негативные эмоции, мы дожидались момента, когда мир покажется прочным и стабильным, и замолкали на несколько минут, наслаждаясь скольжением по волне этой иллюзии. Но омрачение рано или поздно проходило. Мы продолжали молчать, но теперь молчание становилось другим. Каждый из нас вновь погружался в истину, в собственный поток непостоянства. И мир, о котором нам только что удавалось так увлеченно и правдоподобно спорить, превращался в то, чем он был всегда. Пыль, тончайшую призрачную пыль, ежесекундно уносимую ветром. Индийские музыканты играли беззвучно, они лишь делали вид, что щиплют свои отвергнутые олигархии и струны. Но музыка гремела без них, она становилась все громче, и я вдруг понимал, что пыль на ветру — это не пришедший ко мне в голову образ, а Канзас, бьющий прямо в сердце из скрытых под сценой колонок.
I close my eyes only for a moment and the moment's gone. Dust in the wind, everything is dust in the wind.
Я закрываю глаза на миг, и миг уже прошел. Пыль на ветру. Все пыль на ветру. Первым на поправку пошел Юра. Однажды вечером он сказал, довольно щурясь: «А я вчера румыночку одну отодрал. И с таким, ребята, задором». Если бы он сообщил, что нанял швейцаром Джеффа Безоса, мы удивились бы меньше. Моей первой мыслью было, что Юра врет в лечебных целях, пытаясь вызвать в нас зависть.
Это, конечно, было бы крайне полезно и для него, и для нас. Но по его лицу, по его масляно-блестящим глазкам, как у кота, съевшего хозяйскую сметану, делалось ясно — Юра не притворяется. Он действительно выздоравливал. Этого следовало, конечно, ожидать, потому что его инсайт был самым неглубоким, а значит, короче, дорога домой. Но мы с Ренатом сразу почувствовали, что он предпринял специальные усилия, отдельно от общей программы. Оказалось, так оно и было. «Вы потому что слушаете невнимательно», — объяснил Юра, — «и не умеете главное вычленять». Демьян что в своем мемасике писал про смертные грехи?